«Один из нас». Живой эфир. Живой эфир.
15 часов и 6,5 минут на студийных. Друзья, это очередной выпуск радиопередачи «Один из нас». Меня зовут Зуля Ахметова. Всем привет. Отдельное спасибо тем из вас, кто слушает нас сейчас в интернете. На нашем официальном сайте radio2x2.ru в эти минуты мы ведем нашу традиционную прямую видеотрансляцию в официальной группе «Радио дважды два» ВКонтакте. Вот они, наши две знаменитые видеокамеры. Так что вы можете не только слышать нас сейчас, но по своим радио, с помощью своих радиоприемников, но и можете видеть нас на мониторах своих телефонов и, соответственно, своих компьютеров тоже. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, сообщения и предложения по теме нашей сегодняшней встречи. Таким образом, и сами принимайте живое участие в нашем разговоре. В радиопередаче принимают участие главная медицинская сестра Ульяновской областной клинической наркологической больницы Елена Юрьевна Плохова, главная медсестра Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Горячева Инна Владимировна Батяйкина и главная медицинская сестра Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Евгения Чучкалова, президент Ульяновской региональной ассоциации средних медицинских работников, главный внештатный специалист по сестринской деятельности в Ульяновской области Татьяна Владимировна Лебедева. Наша программа выходит в эфир в преддверии Международного дня медсестер, который традиционно отмечается на всей планете 12 мая. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый
Очень
день.
Рады видеть вас сегодня. Знаем вашу занятость, поэтому огромное спасибо за то, что нашли время, желание и возможность прийти к нам сюда и подробно рассказать о себе и о своей работе. И первый блок вопросов адресован сегодня вам, уважаемая Татьяна Владимировна. Скажите, почему вы выбрали именно профессию медицинской сестры? И какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать идеальная медицинская сестра? И вообще, можно ли быть идеальным вот при вашей работе? Работа ведь сумасшедшая.
Добрый день. Я хочу поблагодарить вас за приглашение на эфир, за возможность сказать и высказаться, тем более в преддверии нашего праздника профессионального. Ну, как я пришла в эту профессию, наверное, может быть, банально, но многие из нас, кто, вот кого бы мы ни спросили, наверное, мечтали об этом с детства. Но твердое решение прийти в профессию я приняла уже в школе. И вот я не знаю, может быть, слушает сейчас Лилия Викторовна, она у нас работала медицинской сестрой в школе. И в то время, я не знаю, вот сейчас в школе это есть или нет, тогда у нас проходили конкурс санпостов. Понимаете, вот мы были в 6-7 класс, нас учили, как правильно накладывать гипс, как делать перевязки, как останавливать кровотечение. Мы участвовали в конкурсах, мы занимали какие-то призовые места. И вот тогда, благодаря, наверное, ей...
Это был школьный конкурс или в городе это проводилось?
Это были в школе, но соревнования проходили между школами.
Угу.
Это было настолько интересно. И вот я не знаю, у меня в родственном, в родне вообще никого нет медиков.
Да-да.
И я так думаю, что вот...
Именно вот школьный опыт потом наложил отпечаток на всю вашу дальнейшую жизнь.
Я приняла тогда твердое решение, что я буду поступать.
Это какому классу вы уже определились?
Это был класс 7-8. Я уже знала, что я хочу быть медицинской сестрой.
Именно медицинской сестрой, не врачом, не хирургом.
Ну, мне хотелось...
Не провизором. Почему именно медсестра?
Ну, почему? Мне хотелось... Во-первых, я все это видела на своим собственными глазами, как вот нас она учила, как там оказывать помощь. И мне хотелось тоже это все применить на практике.
Это понятно.
И реализовываться.
Это понятно. Но почему именно медсестра? Почему не врач? Почему не хирург? Раз так тянуло, так лежала душа,
вот
такие люди были рядом, да?
Спасибо. Вот по поводу того, почему не врач, вот даже вот сейчас мы немножечко, может быть, перескочу. Когда я закончила училище с красным дипломом...
И мне тем более красный диплом.
Дали направление поступать в... Ну, тогда был это институт.
Но ведь так и должно
быть. Понимаете, я не воспользовалась этим.
А почему?
И я, знаете, вот с тех пор я, наверное, нисколечко не жалею о том, что я стала медицинской сестрой. Вот в своей профессии я добилась всего того, что можно добиться.
Угу.
Вот вы знаете, вот мне кажется, выше уже и не придумаешь. Я благодарна вообще вот своей жизни, что так у меня все сложилось, за то, что я реализовалась как специалист, за то, что я сейчас работаю в прекрасном коллективе, у нас достаточно хороший, слаженный коллектив. И если говорить про нашу больницу, то в нашей больнице работают люди, те, которые умеют работать в команде, стрессоустойчивые люди. Это те люди, которые умеют брать, принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения. Вот такие люди у нас остаются в нашей больнице, в нашей профессии. Конечно, к нам иногда поступают на работу и те, которые по истечении какого-то времени уходят из, ну, уходят из нашей больницы,
ну, понятно,
потому что сложно. И это даже, наверное, не стоит их как бы обвинять.
Упрекать,
не все, не все могут работать вот в таком бешеном ритме и в таком бешеном режиме.
Что вас привлекает в вашей профессии? Действительно, ритм бешеный. Мы все смотрим телевизор. Мы видим, в каких условиях, в каком темпе, как самоотверженно работают ваши коллеги. Да? Вы работаете, ну, кто был хотя бы раз в БСМП, знает, что там не посидишь спокойно на месте.
Да,
как, впрочем,
верно.
И ваши коллеги тоже. Просто
это
ход не дошел. Мы сейчас еще начнем и о ваших тоже в моментах говорить. А что привлекает? Почему вы-то не уходите?
Как уйти? Такой интересный, так возможно. Я обожаю свою профессию, я люблю ее.
Так чем же она хороша?
Я прикипела всем сердцем.
Татьяна Владимировна,
ну, вы знаете,
ну, я вижу, что вы фанат идеи. Да, но...
Я фанат.
Да.
И еще, знаете, вот недавно совершенно слушала передачу, тоже проводился опрос и по рейтингу. Кто считает себя самым счастливым человеком?
Да-да.
И по профессиям. И, как ни, может быть, это не странно, это на первое место вышли... Как раз-таки медицинские работники.
Почему?
В том числе и медицинские сестры.
Ну, как вы думаете, почему?
Возможность увидеть результат своего труда, когда, если это детская больница, то это ребенок, которого вытащили, можно сказать.
Ребенок! Попробуй заведи в процедурный. Боже, мамы, которые слушают нас сейчас по радио, уведи из этого процедурного.
А вот
еще
как...
стоматологию мне скажите. Тоже
я
великое
хочу сказать,
счастье.
Что есть, у нас есть такие и сестры, и врачи, которые найдут подход и к ребенку.
Есть.
И к любому пожилому человеку.
Это,
которое, это вы знаете, вот от этого, наверное, есть счастье. Почему мы не уходим с профессии? Бешеная, тяжелая профессия.
Отсюда
даже
и вопросы,
никто не
да?
поспорит. Никто не поспорит. Но, тем не менее, вот те, кто пришел, кто прикипел к этой профессии, кто ее любит, они уже оттуда не уйдут.
А сколько лет вы вот занимаетесь этой деятельностью?
Ну, больше 30 лет уже.
Около 40 лет. Ну, своих вот наставников в профессии помните?
Ой,
ваши
да,
учителя в профессии.
Конечно,
кому
да.
сейчас отдельное спасибо? Кто может услышать?
Я хочу сказать отдельно спасибо Дунаевой Людмиле Андреевне. Это главная медицинская сестра больницы скорой медицинской помощи, которая меня многому научила. Я очень благодарна. Ее уже нет сейчас с нами. Зое Петровне Явленковой. Помню, чту, хожу, отдаю дань. Хожу на ее могилу. Всегда вспоминаю с удовольствием. Все, чему можно было меня научить, научила она меня.
Скажите, пожалуйста, а идеальная медсестра, какой она должна быть, по вашему мнению? Вы же старшая медсестра теперь. Вы же можете рекомендовать, прислушаться к своему мнению?
Самое главное, чтобы она любила. Любила свою профессию. Вот если будет она любить, если она выбрала.
Но это же очень общее выражение. Любила свою профессию.
Вот если она
что именно
свою
должна
профессию
любить?
Сердцем?
Свой кабинет, людей, начальника. Что она должна любить?
Начальника она может и не любить. Она должна выполнять его поручения. А вообще она должна... Во-первых, милосердие должно присутствовать у этой медсестры. Умение сопереживать.
Да-да.
Работать в команде.
Чужую боль, как свою собственную воспринимать.
И вот очень хочется мне вот это сказать. Раньше мы часто говорили, есть такой девиз: «Светя другим, сгораю сам».
Свеча,
это,
да.
Это вот
это свеча.
Как бы о многом говорит. И вот в этом году, конечно, видите, какой год сложный у нас выдался.
Да-да.
В 2020 год Всемирная организация здравоохранения объявила годом медицинской сестры. И вот у нас такой
да-да.
Сложный год. Но
сложнейший,
год
не было такого
сложный,
никогда.
Да. И тем не менее, я уверена, что мы это все пройдем, преодолеем с нашим профессионализмом, с нашим трудолюбием, упорством. Я думаю, у нас все получится.
Татьяна Владимировна, еще два вопроса о вашей профессии. Первый. Скажите, у вас как в армии вот приказы не обсуждаются или есть совещательный голос у медсестры? Вот доктор говорит вот так, а вы говорите, а нет, я этого пациента, может быть, с другой стороны знаю, и мне кажется, что нужно вот так, вот так, вот так.
Вы знаете,
или
бывает,
это не обсуждается вообще
никогда? У нас
бывают
такие ситуации, что есть молодой доктор. И есть медицинская сестра
опытная,
со стажем,
да,
опытная,
да, да. Вот
которая
вопросы.
Может подсказать. И тогда ни один доктор не, как бы сказать, не обидится, если ему тактично медицинская сестра может подсказать. Поэтому наставничество у нас развито очень хорошо. У нас у каждого молодого специалиста есть наставники, которые сопровождают.
Но ведь у вас тоже были.
И у меня были. Поэтому я очень благодарна этим людям и вспоминаю их с благодарностью.
Скажите, пожалуйста, Татьяна Владимировна, вот есть ли какие-то особенности работы медперсонала среднего и младшего в БСМП? Ведь ваше учреждение является травмоцентром первого уровня, не так ли, да?
Ну да, мы травмоцентр первого уровня, мы выполняем высокотехнологичные операции. Но вот то, что я уже говорила, то, что умение работать в команде, это стрессоустойчивость, это все относится к нашей больнице. Умение вот принять на себя решение и отвечать за него. То есть вот это вот, не растеряться. Вот такие ребята у нас остаются и работают уже тогда и не уходят из нашей больницы, работают долго.
Сейчас очень много говорят о нехватке среднего медицинского персонала, о нехватке младшего медперсонала. Как в вашей организации проводится работа с молодыми медсестрами? Ну, наставничество. А что еще? Какие-то, может быть, стимулирующие выплаты существуют? Нас сейчас смотрят и слушают и мамы ваших будущих коллег, и сами молодые девочки, да, которые думают, ну что, сдала я экзамены. Куда пойду? Куда пойду? Чем буду заниматься? Закончу. Куда приду? Ну, вот к вам и придут. И что их там ждет?
Ну, хочу
девочек.
Сказать по поводу нехватки кадров. Вот если рассматривать наше лечебное учреждение, то я бы не сказала, что у нас есть такая острая нехватка кадров. Да, было время, когда у нас не хватало кадров в анестезиолого-реанимационных отделениях, в таких сложных отделениях, таких как операционное отделение.
Медицинская, операционная медсестра, да?
Да, операционная медсестра, медсестра-анестезист. Было такое время, что у нас их не хватало, была жуткая нехватка. Сейчас у нас там подобрался коллектив молодых специалистов, они работают, им нравится, поддерживают их, у них есть наставники, им интересно реализовываться в этой профессии. Это, да, это сложно. Вот то, что я вам назвала эти специальности, где была нехватка когда-то, ну, лет 6 назад.
А за счет чего сейчас... вы этот дефицит преодолели?
За счет чего преодолели?
Чем приманивали людей?
Мы начали...
Ведь молодежь сейчас такая разборчивая.
Действительно, не каждый может работать
не
в специальности анестезиологии и операционных дел. Не каждый. Поэтому мы начинали работать со студентами. Выезжали в колледжи. И коллеги тоже, наверное, меня поддержат. Мы выезжали в колледжи, разговаривали с ребятами, начиная со второго курса, для того, чтобы понять. И мы их уже видим. Когда приходят ребята, вот мы уже видим, это наши, это анестезистка. Из нее получится анестезистка.
А как вы это видите?
А вот видно их. Вот видно их.
Прилежная, да?
Прилежная, которая не умеет, вот не боится. Вот, бывают же некоторые.
Небрезгливые, да, потому что кто-то, да, увидит каплю крови и кричит на всю поликлинику.
Достаточно тяжелые в реанимации, уход за больными.
Да,
это
конечно.
Очень сложно, да.
Да-да. Сейчас мы делаем небольшой перерыв, друзья. Напомню, в эти минуты вы слушаете и смотрите очередной выпуск радиопередачи «Один из нас» на радио «Дважды два». Меня зовут Зуля Ахметова. Вы можете слушать нас сейчас еще и в интернете на нашем официальном сайте radio2x2.ru. В эти минуты, напомню, мы ведем прямую видеотрансляцию в официальной группе «Радио «Дважды два» ВКонтакте». Присылайте свои вопросы, сообщения, предложения по теме нашей сегодняшней встречи. Принимайте самое активное, живое участие в нашем разговоре. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. А в нашей программе принимают участие главная медицинская сестра Ульяновской областной клинической наркологической больницы Елена Юрьевна Плохова, главная медсестра Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Горячева Инна Владимировна Батяйкина и главная медицинская сестра Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Евгения Чучкалова, президент Ульяновской региональной ассоциации средних медицинских работников, главный внештатный специалист по сестринской деятельности в Ульяновской области Татьяна Владимировна Лебедева. Программа выходит в эфир в преддверии Международного дня медсестер, который отмечается на планете 12 мая. И будем подробнее об этом продолжать нашу сегодняшнюю встречу.
Радио «Дважды два». Ульяновск 102.1 FM. Димитровград 104.5. One of us. Один из нас. Живой эфир. Живой.
15:26 на студийных, друзья, мы снова вместе. Продолжаем очередной музыкальный час и очередной выпуск радиопередачи «Один из нас». Меня зовут Зуля Ахметова, а в гостях у нас сегодня принимает участие главная медицинская сестра Ульяновской областной клинической наркологической больницы Елена Юрьевна Плохова, главная медсестра Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Горячего Инна Владимировна Батяйкина и главная медицинская сестра Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Евгения Чучкалова, президент Ульяновской региональной ассоциации средних медицинских работников, главный внештатный специалист по сестринской деятельности в Ульяновской области Татьяна Владимировна Лебедева. Программа выходит в эфир в преддверии Международного дня медсестер, который, напомню, отмечается на планете 12 мая, сегодня 8. Мы стараемся пораньше познакомить вас и с этими замечательными людьми, и с их благородной деятельностью. Продолжаем передачу, и следующий блок вопросов у меня будет адресован Инне Владимировне Батяйкиной. Инна Владимировна, пожалуйста, расскажите вы свою историю, как вы пришли в профессию. Я знаю, что вам много можно рассказывать, вы можете день рассказывать об этом. Расскажите, это интересно.
Добрый день, уважаемые коллеги и слушатели. Ну, я в профессию пришла тоже, можно сказать, с детства. У меня очень сильно болела бабушка, и мне приходилось за ней ухаживать. Жила она у меня в деревне, и она все каникулы уезжала в деревню по вопросу по уходу за ней.
Это вам сколько было лет?
Ой, ну, я и родилась, можно сказать, в деревне. То есть где-то с 7-6 лет я постоянно находилась там. Но деревня это глубокая, в общем, далеко очень Мордовия.
Да-да.
И там единственный был фельдшер, тетя Паша, мы ее звали все. И когда проходили какие-то приступы у бабушки, мне нужно было бежать за тетей Пашей. Это далеко, 2 километра туда, 2 километра.
Это в 6-7-летнем возрасте.
Да, вот. Иногда это происходило ночью. Деревня, конечно, не освещалась. Как мне бы не было страшно, я все равно это делала.
7-летний ребенок.
И приводила
среди
фельдшера.
Ночи.
И вот, наверное, глядя на нее, как она работала на весь этот поселок, и вообще очень душевный был человек. Потом я с бабушкой приходила к ней на фельдшерский пункт, потому что нужно было какие-то делать инъекции бабушке, там оказывать другую помощь. И вот в душе тетя Паша у меня оставалась очень золотым человеком. Вы знаете, сейчас у меня мама и бабушка умерла, но в деревню я всегда приезжаю раз в год хотя бы. И все ее до сих пор помнят, жители этого поселка, и вспоминают ее только добрыми, хорошими словами. И после нее, ну, к сожалению, наверное, больше такого фельдшера не было. Наверное, вот это вот меня и подвигло. Я вот уже тоже, я уже в 8 классе, после окончания школы, 8 классов поступила в медицинское наше училище на Песках. И в 82-м году я поступила, в 85-м я его закончила.
Наверное, к моменту поступления вы уже могли уколы ставить, да?
Да, да.
Я так понимаю, пройдя такую практику.
Были такие моменты, потому что бежать далеко ночью, и она мне отдавала, тогда были многоразовые шприцы, иголки, металлические наши стерилизаторы. Где я кипятила.
Я помню, на уроках
всегда было приготовлено, если что, чтобы я что-то могла как-то помочь своей бабушке. Чтобы
вы помните, когда вы поставили первый укол, первую инъекцию? Сколько вам было лет?
Ну, наверное, лет 13.
Боялись? Или уже все до автоматизма?
Знаете,
столько раз
я
видела.
Очень сильно любила свою бабушку, и до сих пор я ее очень люблю и помню. Да. Для меня самое главное было спасти ей жизнь.
То есть вы ни о чем не задумывались о другом? То есть уже вы понимали, что надо и надо?
Да.
Свой трудовой путь вы начали с отделения реанимации, были одной из первых сотрудников областной детской больницы. Пожалуйста, расскажите подробнее, как все происходило. Говорят, что 50% успеха отделения зависит от старшей медсестры. Так ли это?
Ну, это так, действительно, но, как говорил всегда мой бывший заведующий, ну, для меня он бывший, а сейчас он до сих пор заведующий этого отделения, Владимир Михайлович Бирюков, от старшей медсестры зависит 80% из 100. Организация работы.
А что входит в ваши должностные обязанности, чтобы было понятно? Ну, кроме того, что у вас ответственность, если вы старшая, то есть вы отвечаете, значит, за младших. ну, по логике вещей. А что еще? Почему такой высокий процент? Почему ваш зав. Отделение говорит, что не 50, а 80% успеха работы отделения зависит от вас?
Ну, потому что на старшую сестру возлагаются обязанности организации работы всех направлений отделения. Это санэпидрежим, это лекарственное обеспечение, это обеспечение изделиями медицинского назначения, это контроль во время работы за медицинскими сестрами, за правильным выполнением этих назначений, это организация работы младшего персонала, да, это как они проводят уборки текущие, генеральные, то есть правильно все четко делается.
То есть вы снабженец и менеджер в одном
лице,
да?
Конечно, да. И вот как говорили моим медицинские сестры, санитарочки. Наверное, правильно не было высказывание у них, когда я уходила оттуда после нескольких лет работы на другую должность. Они написали открытку с поздравлениями. В открытке было обращение нашей маме.
Угу.
Получается, вот как мама, которая растит своего ребенка, да, воспитывает его, учит читать, писать, да, там, значит, правильно все делать дома, убираться, угу, дома убирать игрушки. Получается, старшая сестра отделения, вот она вот как мама. Тем более, когда...
Или старшая сестра, да?
Да,
в родной семье.
Или старшая сестра семьи, да. Дело в том, что когда мы открывали с Владимиром Михайловичем это отделение в 95-м году, на работу пришли же студентки медицинских колледжей.
Угу.
Никого не было с опытом работы. Владимир Михайлович...
Это пришли... сколько вам было лет тогда? Ну, сколько вот выпускницы медколледжа, сколько ей лет?
Выпускницы
17?
Медколледжа были 18-летние девочки.
17-18.
Да, 18-летние девочки. Вот.
Дети.
Дети, конечно.
Приходят. Поэтому... Да,
вот поэтому
помогать
мама.
Детям.
Да,
угу,
поэтому и мама.
Самое сложное в вашей профессии что? В вашей работе самое-самое такое?
Самое сложное? Дело в том, что мы работаем в детском лечебном учреждении, да, и наши медицинские сестры, они, кроме медицинских сестер, которые выполняют свои обязанности, они еще и воспитатели.
И психологи.
Для детей.
Они потому еще, что родителей воспитывать тоже надо.
Да, они еще и няни, это для детей. А, к сожалению, для родителей, для мам, они дипломаты. Угу. Вот, наверное, самая сложная работа наших дипломатов, правильно? Это же ответственность такая.
Да,
вот,
конечно.
Да, если брать наших дипломатов, которые работают за границей. А вот у нас, считаю, что вот эта дипломатическая работа с родителями, это, наверное, самое сложное.
Угу. Родители часто слышат вас, когда вы пытаетесь донести до них какую-то важную информацию, которая касается рекомендаций по уходу за их единственным, сейчас у многих первые единственные дети.
Ну, раз...
Или они говорят, ну, не надо меня учить, вот компьютер, я уже посмотрела.
Да, бывает.
Я вас сейчас сама научу.
В интернете мы посмотрели, да, мы уже все знаем. Разные бывают родители, но я хочу сказать, что 100%, все-таки 80% прислушиваются. Да.
Вы являетесь одним из участников открытия новой службы на базе областной детской больницы. В то время она называлась санавиация. Это когда врачи выезжали в районы области к тяжелым детям. Расскажите, пожалуйста, как это было?
Ну, это было 96-й год. Тогда санавиация базировалась на территории областной больницы на речном порту. Она была как бы создана и для... Она выезжала и на взрослых детей, и на взрослых, и на детей выезжали они в районы. Но тогда... Были и машины, старые УАЗики, и тогда еще, почему санавиация называлась, потому что летали на вертолетах. Дальние районы, это быстрее, потому что...
Вы тоже летали,
было,
летали
да,
ведь, да, летали.
Да. Площадка была у нас тогда организована, вылет вертолета был на территории, сейчас где у нас находится наш аквамол.
Угу.
Там была площадка эта. Организовывали мы, конечно... Ну, сложно, потому что для меня это было ново. Первый выезд я делала сама. Мне нужно было посмотреть вообще, что это такое, угу, что может вообще понадобиться в пути, какие могут быть нюансы. Тогда мы вылетали с Валерием Андреевичем Шарафутдинов. Это была Николаевка, я помню, дальний район,
угу,
у нас был, да.
Да-да.
Вот. Вертолеты, конечно, были обычные, они же не как сейчас в МЧС вертолеты снабжены.
Да,
да. И тогда мы брали, получается, с собой все. Это оборудование, аппарат ТВЛ, это отсос, это и укладка, то есть и мешки амбу, это, в общем...
Три чемодана?
Да.
Минимум.
Три чемодана. Вот. Летали мы года два, наверное. То есть, естественно...
А как часто летали?
Вы знаете...
В неделю сколько раз? Вот, ну, не каждый же день, наверное.
Знаете, как получалось иногда? То есть, бывало, что и каждый день дальний район.
Да, зима летали. Не зима, весна зима, не весна, лето не лето, равно. Праздник не праздник.
Когда нелетная погода, когда туман, предположим, да, естественно, что мы не летели, значит, приходилось ехать на машине. И вот потом на базе нашего завода УАЗа, мы когда уже посмотрели, что нам нужна все-таки машина, которая будет более-менее обеспечена оборудованием, потому что все было под рукой, с нашими врачами, с Александром Геннадьевичем Вдовиным, мы ездили на наш завод, на территорию нашего завода УАЗика, УАЗа, и там мы создавали с работниками УАЗа машину, первый наш реанимобиль. Чертили там, как будет расположено оборудование, значит, где аппараты ИВЛ должны находиться, сколько там, мы два аппарата там ставили, отсосы,
то есть вы были эксперты.
Знаете, что приятно? Мы вот с Александром Геннадьевичем Вдовиным смотрим на машины, которые сейчас приходят, да?
Да-да.
Расположение
уже серийные.
Да. Да. А расположение такое осталось, какое мы
так и слава Богу.
Слава Богу,
что
да,
они вот прислушались. Ну, к и мнению дальше специалиста, когда уже стали делать
приятно смотреть
транспорт.
Сейчас на эти машины. Я продолжаю сейчас до сих пор ездить по санавиации. То есть это как бы вот, ну, так осталось у меня в душе. Вот это прикипело.
Инна Владимировна, расскажите о самом запоминающемся случае в вашей жизни. Чем вот вы в особенности гордитесь?
Да, это, конечно, очень сложно. Но вы знаете... Случай выезда был один у нас где-то в 2000, наверное, первом году. Мы выезжали в район в Корсун за тяжелым ребенком, шестимесячным, с Александром Геннадьевичем Вдовиным, я помню. Когда мы оказывали им помощь в реанимации, там ставили пластичную катетеризацию, начинали интубировать, и в то время на скорую помощь забежала женщина, очень испуганная, и кричала: «Спасите моего ребенка».
Господи, не дай бог.
Естественно, Александр Геннадьевич говорит: «Инна, беги туда, что там, посмотри, потому что я закончу здесь сам». Когда я вышла, там на скорой помощи на кушетке лежал мальчик, ему года 3-4. Мальчик не дышал, был без сознания. Мама не могла объяснить, что с ребенком случилось. Она бежала и принесла его на руках из дома. Вы знаете, я благодарна в этом. Вот, у нас был японский пульсоксиметр. Когда мы открывали больницу, я хочу сказать вот в эфире большую благодарность Юлию Фроловичу Горячеву, что он оснастил наше лечебное учреждение дорогим оборудованием. Дорогое оборудование было это японское и немецкое оборудование. Когда я подключила пульсоксиметр, я вижу, что сатурация идет у ребенка. Но ребенок не дышит, не реагирует ни на что. Пришел Александр Геннадьевич, мы начали его, естественно, оказывать неотложную помощь, вводить препараты, интубировать. И потом, уже, когда мы его заинтубировали и положили в машину, получается, мы везли двух детей просто, получается, вальтом. Слава Богу, что у нас было два аппарата ИВЛ в машине, один ребенок и другой ребенок.
Да-да.
Когда мы приехали потом уже в реанимацию, и когда стали спрашивать маму, ну что же произошло с ребенком, нам нужно было понять. Мама сказала: мы просто кушали, обедали за столом, и получается, что ребенок...
Аллергия?
Нет, он подавился жареной картошкой и огурцами.
Боже.
И получается, что вся эта еда попала в дыхательные пути. Но было потом очень приятно, что все-таки мы его спасли, и он вышел из этого состояния без последствий.
А как долго это продолжалось?
Даже был репортаж про него, статья в газете была в то время. И вот мне до сих пор вот хочется его найти. Он, конечно, уже большой мальчик, наверное, у него уже
есть дети. Сколько ему сейчас примерно?
Но если в 2002 году ему было 3-4 года... 2002 плюс, получается,
да. Ну, лет 20,
лет,
наверное.
Да.
Ну, с армии
лет,
пришел.
Лет 20. Я все говорю, найти время, посмотреть в архиве историю. Я, потому что фамилию, к сожалению, его забыла.
Но
знаю, что его зовут Сережа. Вот, и что он из рабочего поселка Корсун.
Сережу из Корсуна разыскиваем, пожалуйста.
Да, разыскиваем Сережу из Корсуна.
Если вдруг найдешься, Сергей, ну... Инна Владимировна ждет тебя с 2002 года. С цветами-то можно, наверное, как-то вопрос порешать? Как ты считаешь? Друзья, мы сейчас делаем небольшой перерыв, а затем снова возвращаемся в студию прямого эфира «Радио дважды два». Оставайтесь с нами и будьте здоровы.
One of us. Один из нас. Живой эфир.
15.45 на студийных, друзья, подходит к завершению очередной выпуск радиопередачи «Один из нас». И сегодня мы посвящаем его Международному дню медсестер, который на планете отмечается совсем скоро, 12 мая. Сразу три медсестры и старшие медсестры находятся здесь, в студии прямого вещания «Радио дважды два» в Ульяновске. Это главная медицинская сестра Ульяновской областной клинической наркологической больницы Елена Юрьевна Плохова, главная медсестра Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Горячева Инна Владимировна Батякина и главная медицинская сестра Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Евгения Чучкалова, президент Ульяновской региональной ассоциации средних медицинских работников, главный внештатный специалист по сестринской деятельности в Ульяновской области Татьяна Владимировна Лебедева. И сейчас слово имеет Елена Юрьевна Плохова. Напомню, это главная медсестра Ульяновской областной клинической наркологической больницы. Наркобольница стала первым и единственным местом работы для вас. Почему? Кто стал для вас примером для подражания, Елена Юрьевна? Я-то знаю. А радиослушатели нет, поэтому расскажите свою историю, она необычная.
Да нет, я думаю, что она вполне обычная. Я пошла по стопам своей мамы.
Да-да.
Она у меня...
Семья, вы династия, да?
Ну, можно сказать и
династия
так.
Медиков.
Она у меня поработала в медицине 50 лет, является отличником здравоохранения, поэтому пример был всегда перед глазами. Угу. Также моя тетя, то есть родная сестра моей мамы, также медицинский работник, она 40 лет в профессии, и поэтому у меня...
Выбора не было.
Не то, что не было, то есть это было само собой разумеющееся.
Угу.
Почему наркологическая больница? Вы знаете, это мой второй дом. Я, когда была еще маленькой девочкой, то есть прибегала к маме на работу, потом...
Это на Полбина?
На Полбина, да. Потом...
Для ребенка самое место.
Нет, еще, знаете, еще на Красноармейске еще тогда был этот диспансер. Вот. Потом уже я поступила на работу санитаркой.
Туда же,
да. То есть я начинала все с азов.
То есть ваша мама была вашим непосредственным руководителем, я правильно понимаю?
Ну, так скажем, она была, ну да, да, была непосредственно руководителем.
Строгим была руководителем?
Да, обычно с детей спрашивают очень строго.
Угу.
И чтобы не подвести родителей, то есть я всегда старалась.
И чтобы разговоров не было в коллективе, спрашивали
строже всех.
Конечно,
конечно. То есть нужно было быть профессионалом в своей работе. Поэтому я начинала с азов, я была санитаркой, затем я освоила профессию дезинфектора, статиста, и потом по окончании медицинского колледжа, училища в то время, я была принята на должность процедурно-медицинской сестры.
Угу.
Вы знаете, я вот до сих пор вспоминаю, мне так очень нравилось работать в процедурном кабинете. Мне...
Что же там такого особенного? Всеобщая вакцинация, иголочки, многоразовые вот эти ужасные, тяжеленные, эти иглы ужасные. Я как пациент просто рассказываю. Тихиу, что там может нравиться, Елена Юрьевна?
Я даже вам не могу объяснить, знаете, благодарность. Благодарность пациентов, да, вот в глазах у них такая благодарность, такое откровенное спасибо тебе, это вот дорогого стоит. Дорогого стоит. И моим наставником в то время была Макеева Татьяна Ивановна, она была старшей медицинской сестрой отделения, она всегда была рядом со мной, то есть коллеги меня поймут, наркологическое, вернее, если женское отделение, у женщин вены, скажем так, не очень, и я свой опыт набиралась там, и Татьяна Ивановна всегда была около меня. То есть в любое время она мне помогала, поддерживала. Порой у меня даже опускались руки, что я думала, что я негодна в этой профессии. Но спасибо ей большое, она меня научила.
Елена Юрьевна, я вас правильно понимаю, вы сейчас в любую вену можете попасть, прям как ворошиловский стрелок сразу. Я просто как потребитель медицинских услуг говорю, потому что каждый, кто слушает нас сейчас по радио, прекрасно понимает, что если что-то или брать из вены, или в вену колоть, да, И если твои вены плохие, каждый знает, у кого хорошие, плохие. И это головная боль. Это неделю не спишь. Думаешь, боже, как попадут, как сделают, как перенесу. Вот вы...
Ну да.
Я тот самый, который
да,
прям...
Да, потому что тоже сейчас пример из практики, когда, значит, только начинал свою трудовую деятельность, да. Контингент у нас
своеобразный,
да. И с венами там вообще проблемы. И когда я видела направление, у кого я должна провести забор крови, вы знаете... Так себя я чувствовала, да, и руки, ноги тряслись, и как это я все попаду, и как это я сделаю все. Ну, а потом, когда набравшись опыта, мне уже стало интересно. Вот, и вот так вот постепенно...
Знаете, что мне интересно, Елена Юрьевна? Вот ваши коллеги, да, и вы вместе с ними, не исключение, вы говорите об одном и том же. Я с маленьких лет хотела, я с маленьких лет колола, я попадала и попадаю, и там и в вену, и куда нужно, и все. И все у меня отлично, и предмет знаю, работу. Вы почему не пошли дальше учиться? Вот думают наши радиослушатели. Наверное, вы в мед без экзаменов могли бы пройти, да?
Ну, у меня красный
диплом. Вы любого профессора, я не сомневаюсь. Вот я поэтому задаю вам этот вопрос. Вы почему не пошли учиться на врача? Ведь вот кому, как не вам, вот каждому из трех моих гостей в студии, туда прямая дорога. Вы мечта любого преподавателя на медфаке любого вуза. Вы почему не пошли туда, Елена Юрьевна? Вот вы за себя скажите. Потому что остальные уже ответили.
Да я даже не знаю, как объяснить, но мне очень
почему
нравится.
Почему не тянуло? Ну, могли же.
Ну, наверное, могла, но нет, как-то мне вот...
И до сих пор
прям душа прикипела. Нет, не жалею нисколько.
Инна Владимировна,
а вы? Нисколько.
Хотела добавить здесь, знаете, почему мы не пошли, скорее всего? Потому что в то время медицинская сестра, это звучало громко. И отношение пациентов к медицинским сестрам было очень уважительное. Я помню, когда я пришла работать после медицинского училища первый год в районную больницу, знаете... Пациенты стихи писали. Утром придешь на работу, а у тебя стишок на посту про тебя написан.
Персональный.
Персональное, понимаете? Это очень было уважительное. Это...
А
мы,
сейчас
мы
не
поступали
так?
По экзаменам, понимаете? Мы сдавали экзамены. Мы по конкурсу поступали 5 человек на место. В то время так было.
А сейчас какой конкурс? Берут всех подряд, да?
Сейчас, по-моему, собеседование.
Плюс еще платное отделение.
Платное отделение,
ну и...
Да.
Вот результат. А скажите, пожалуйста, те девочки, которые приходят к вам сейчас, они сильно от вас отличаются в том возрасте, в каком вы сами пришли? Кто в процедурный кабинет?
Ну вот я могу сказать про своих девочек и молодых специалистов. Вот давайте сначала я вам опишу просто картину, да, то есть вот наркологическая больница, да, что это такое?
Да.
Ну это, в принципе, режимный объект.
Да, конечно.
Когда, значит, вход и выход... Это все строго.
Угу.
Все двери на замках, на окнах решетки. Да, и вот представляете, вот в эту среду приходит, можно сказать, ребенок.
Ребенок, да, 18 лет.
18 лет, да. Это она вот видит вот эту всю картину. И большая заслуга наших вот наставников. У меня наставниками являются старшие медицинские сестры. Они, в общем, все имеют высшие категории, большой стаж работы. И вот они постепенно, шаг за шагом, вводит этих молодых девочек и мальчиков в профессию. И нужно обладать большим профессионализмом, чтобы этот ребенок остался в этой профессии. Остался в этой профессии и плюс еще вот в таком учреждении, как у нас.
Остаются много?
Вот в последние 2-3 года у нас где-то пришло, ну, 8-9 человек молодых специалистов. Да, вы знаете, из них только одна девочка, она пошла выше. Она пошла за высшим образованием, кстати, как раз-таки. Остальные все работают. Уже некоторые приобрели смежные профессии. Вот у меня Кристина Горбунова, она выучила сейчас на рентген-лаборанта. Есть Верочка Лыскова, она уже является официальным дублером. Старшей медицинской сестры. То есть приходят очень хорошие дети.
Вы рассказываете о них, как если бы они вам были близкими родственниками, Елена Юрьевна.
Они на самом деле
и к вашим
дети.
Коллегам это относится тоже. Вот, как в родной семье. А по-другому, наверное, нельзя. Работа такая. Спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня. Друзья, напомню еще раз о том, что у нас в гостях сегодня были главная медсестра Ульяновской областной клинической наркологической больницы Елена Юрьевна Плохова, главная медсестра Ульяновской областной детской клинической больницы имени Юрия Горячева Инна Владимировна Батяйкина и главная медицинская сестра Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Евгения Чучкалова, президент Ульяновской региональной ассоциации средних медицинских работников, главный внештатный специалист по сестринской деятельности в Ульяновской области Татьяна Владимировна Лебедева. А говорили мы с вами сегодня о том, как важен труд медицинских сестер в преддверии Международного дня медсестер, который во всем мире отмечается в один единственный день, 12 мая.